говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европа в состоянии поглотить и российский, и центральноазиатский газ. Беседа с исполнительным директором газопровода «Набуко». Выходя за рамки энергоносителей, интересы Казахстана в странах Южного Кавказа. Чем объясняется агрессивность футбольных болельщиков? И почему большинство родителей не знают, как построить отношения со школой? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Приведу пример российской аналитики в газовой области. Сайт нефтегаз.ру. Публикация середины февраля. Цитирую. «Чтобы окончательно добить конкурентов, «Газпром» заявил, что готов рассматривать возможность присоединения к трубопроводу «Набуко». Учитывая, что гарантированный газовой монополией «Южный поток» снял все вопросы о своем существовании, «Набуко» может рассматриваться как второстепенный трубопровод для «Газпрома». По словам Сергея Куприянова, официального представителя «Газпрома», со стороны стран-членов Еврокомиссии звучат заявления о том, что в данном проекте без «Газпрома» не обойдется. Если будут предложения, рассмотрим, сказал Куприянов. С другой стороны, монополия может продавать газ в трубу «Набуко» по более дорогой цене, чем в трубу «Южного потока», что снизит его конкурентоспособность. Конец цитаты. Консорциум «Набуко Газ Пайплайн Интернешнл» был учрежден в 2004 году партнерами по созданию этой части трансевропейской сети газопроводов. По плану, через этот газопровод газ из Турции пойдет в Австрию. Для европейских энергетических компаний это выгодное вложение. Еще в 2003 году Европейская комиссия выделила грант, покрыла половину стоимости проекта. 11 июня этого года был подписан первый контракт. Азербайджан обязался поставлять газ по «Набуко» в Болгарию. Газопровод планируют завершить в 2013 году. А ведущая компания в нем — австрийский энергетический концерн ОМФАУ. Так что не случайно, что исполнительный директор проекта газопровода «Набуко» Райнхард Митчек — сотрудник этой австрийской компании. Интервью с Райнхардом Митчеком взял мой коллега Брюс Панье. Вы выступили с несколькими интервью в последнее время, где говорите, что российский газ вполне может проходить по трубопроводу «Набуко». Каковы отношения между «Набуко» и тем, что делает в регионе «Газпром»? Как соотносятся интересы «Набуко», «Голубого потока» и «Южного потока»? И есть ли во всех этих проектах поле для сотрудничества?
Если говорить о «Голубом потоке», то это важный поставщик газа в Турцию. И поскольку пока этот трубопровод не подключен к дальнейшей европейской системе, то можно говорить, что он снабжает газом одну страну. Когда будет построен газопровод «Набуко», то его можно будет подключить к «Голубому потоку», и газ будет доходить до рынка в Юго-Восточной Европе, и дальше в Австрию и в другие регионы континента. Это то, что касается «Голубого потока». Что же касается отношений «Набуко» и «Южного потока», то я бы сказал, что они не взаимоисключающие. Речь не идет о том, что надо создавать либо один, либо другой газопровод. Учитывая потребности Европы в импорте газа, я полагаю, что нам потребуется больше двух магистральных трубопроводов. Более того, чтобы удовлетворить спрос, придется строить и терминалы для жидкого газа. Я бы провел такое сравнение между «Набуко» и «Южным потоком». «Набуко» будет поставлять новый газ в Европу, и эти новые поставки газа могут быть соединены с российскими газопроводами, но для этого придется создавать совершенно новый маршрут. Южный поток будет поставлять российский и центральноазиатский газ в Юго-Восточную Европу и в Италию. Но не весь этот газ будет дополнительным для Европы. Часть его пойдет по газопроводу взамен того газа, который идет сейчас по трубопроводам через Украину и Белоруссию. То есть его будут отводить через Северный и Южный потоки.
Принимая решение создавать «Набуко», экономисты провели подсчеты, сколько газа потребуется Европе. То есть сколько она потребляет сейчас и сколько будет потреблять, скажем, через десятилетие. Не так ли?
Потребление Европейского Союза, то есть всех 27 стран, составило в прошлом году 500 миллиардов кубометров. Из них 300 миллиардов – это импорт, а 200 миллиардов произведены в самой Европе. В ближайшие 10-15 лет общее потребление газа вырастет с 500 миллиардов до 700, но в то же время собственное европейское производство сократится с 200 до 100 миллиардов кубических метров. То есть это оставляет возможность импорта 600 миллиардов кубометров газа по сравнению с 300 миллиардами на сегодняшний день. То есть импорт должен вырасти в два раза. А это означает, что в Европе есть огромный потенциал для строительства новых трубопроводов.
for transportation capacity.
Какую часть этого импорта возьмет на себя Набуко?
Nabucco will carry 30 billion cubic meters.
Пропускная способность Набуко 30 миллиардов кубических метров. То есть это увеличение импорта на 10% по сравнению с нынешними потребностями.
То есть, если проект Набуко окажется успешным, то можно говорить о том, что вы уже готовитесь строить новые газопроводы с теми же партнерами.
Exactly, and therefore...
Именно так. Именно поэтому я и говорю, что вопрос «либо-либо» не ставится в случае с Набукко и Южным потоком. Потребуется много новых трубопроводов. Так что мы, то есть энергетический сектор Европы, должны быть готовы к огромным инвестициям в будущем.
Но как строятся отношения сейчас между «Газпромом» и компаниями, участвующими в проекте «Набуко»?
Я бы сказал, что в целом европейские газовые и нефтяные компании в каких-то проектах выступают как конкуренты с «Газпромом» и «Газпром-экспортом». А в каких-то проектах есть очень хорошее и тесное сотрудничество и совпадение интересов, вплоть до создания совместных предприятий. Это результат либерализации европейского рынка. Я могу сказать, что исторически, например, у нас существуют прекрасные отношения между австрийской нефтяной компанией ОМФАУ и «Газпромом». Эти отношения длятся уже 40 лет, и никаких серьезных перебоев с поставками газа за эти 40 лет не произошло. И мы надеемся, что эти отношения продолжатся, именно поэтому мы подписали контракт на будущие 20-25 лет. И тем не менее мы все знаем, что нам придется предоставить Европе дополнительный импорт газа, и что мы должны обеспечить диверсификацию поставок. И поэтому мы хотели бы покупать газ в других регионах, чтобы соединить его на нашем рынке с российским газом.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает исполнительный директор проекта газопровода Набуко Райнхард Митчек. Один из потенциальных поставщиков газа в трубопровод Набуко – Туркменистан. В настоящий момент компания Gaffney Klein & Associates проводит аудит нескольких туркменских газовых месторождений. Насколько вы заинтересованы в поставках газа из Туркменистана и насколько важны они в целом в проекте?
Я бы сказал, что туркменский газ настолько же важен, насколько важен газ из Азербайджана, Казахстана, из Ближнего Востока. Мы знаем, что у Туркменистана есть очень большой потенциал. Компании, участвующие в проекте «Набукко», уже работают в Казахстане, так что мы знаем, что в этом регионе обширные месторождения. Что же касается потенциала Туркменистана, как и открытости этой страны для западных исследований и разведки месторождений, то президент Бердымухамедов недавно принял международную группу экспертов, которые должны изучить возможные производственные мощности страны. Так что группа даст дополнительные сведения о том, чего мы можем ожидать в этом регионе.
Но что, если Туркменистан решит не принимать участие в проекте? Отразится ли это на судьбе трубопровода?
Одна из основ проекта Набуко – множественность источников, различные поставщики. Так что мы ожидаем, что газ будут поставлять и Азербайджан, и Казахстан, и Туркменистан, и Иран, и Ирак, и Россия. И именно поэтому мы не будем зависеть от какого-то одного источника. И эта схема выглядит очень привлекательной для европейских покупателей. Они хотят диверсифицировать импорт газа. Но для экспортеров газа также важно диверсифицировать покупателей. Так что я убежден, что в один прекрасный день Туркменистан будет экспортировать газ и в Россию, и в Китай, и в Иран, и в Европу.
На вопросы моего коллеги Брюса Пани отвечал исполнительный директор проекта «Набуко» Райнхард Митчек. Об Азербайджане и Иране мы подробнее поговорим в следующем выпуске программы «В среду вечером». В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжая тему газа и предваряя нашу следующую беседу с Райнхардом Митчеком, отмечу, что Азербайджан за последние годы не только построил на своей территории систему трубопроводов, которая позволила ему безболезненно пережить все скачки цен на мировом рынке, но и помочь Грузии, когда эта страна оказалась перед российским ультиматумом о быстром повышении цены на газ почти в 4 раза за 2 года. Более того, как отмечают аналитики, в партнерстве с Грузией и Азербайджаном все больше заинтересовано одно из ключевых государств постсоветского пространства – Казахстан. Сотрудничество между этими странами включает в себя не только реализацию проектов по транспортировке углеводородов, но и строительный, курортный и аграрный бизнес. С казахстанскими и южнокавказскими экспертами на эту тему беседовал Олег Кусов.
Казахстан с недавних пор проявляет повышенный интерес к южнокавказскому региону. Не так давно был заключен договор между Республикой Казахстан и Азербайджанской республикой о поддержке и содействии транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской республики на международные рынки посредством системы Баку-Тбилиси-Джейхан. В отношении Грузии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: «Мы хотим принять участие в процессе приватизации объектов в Грузии, в строительстве, приобретении здесь промышленных объектов. Мы хотим иметь объекты отдыха и туризма на берегу Черного моря», конец цитаты. Проявляет интерес к южнокавказскому региону и казахстанский бизнес. Слово директору Казахстанского центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрею Чеботареву.
Грузия и Азербайджан привлекают Казахстан по двум аспектам. Это, во-первых, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Во-вторых, Казахстан не против поучаствовать и в строительстве транскаспийского газопровода. В этом плане находятся точки пересечения интересов. Если брать уровень не государственный, а частный, то, например, вот Туран-Алембанк вкладывает инвестиции в строительную промышленность или даже портовые вопросы в Грузии.
В основе экономического сотрудничества между Астаной и Тбилиси лежат мотивы политического характера, убежден грузинский политолог Сосо Цескаришвили.
Да, что основой таких взаимотречных таких интересов в области экономики, конечно, лежат на политической основе взаимопонимания. А это не секрет, что общие подходы к компоненту демократии в условиях рыночной экономики. То есть в обоих государствах правители готовы строить рыночную экономику или заявлять о их существовании в обход необходимости существования основы рыночной экономики в виде демократии. Поэтому насколько длительны и прочны такие экономические связи, которые во многом определены и субъективными факторами в взаимоотношениях властных структур, конечно, покажет будущее.
Азербайджан и Казахстан в своих отношениях вынуждены выделять экономическую составляющую, полагает глава Центра исследований Запад-Восток Арастун Руджлум.
Эти государства, они стараются как-то на передний план выдвинуть экономические аспекты сотрудничества, не только между собой, но и тоже как с Россией, так и с Западом, но больше склоняются к тому, чтобы политически сотрудничать с Россией или же даже создавать видимость этого сотрудничества, а экономически больше склоняется в сторону Запада. Все-таки Запад более привлекателен в этом смысле. Что касается экономических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, тут, конечно, Казахстан сегодня уже превращается в один из крупнейших экспортеров нефти. По предварительной оценке, начиная с этого года, на мировой рынок будет поступать крупная партия казахской нефти, около 200 миллионов тонн в год. Это огромная масса. Естественно, Казахстан тут может играть роль альтернативного энергопоставщика для западных стран, прежде всего Европейского Союза. И поэтому Азербайджан тоже для Казахстана является привлекательным партнером, так как есть возможность транскаспийской транспортировки казахской нефти через Азербайджан и потом подключение этой нефти в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Но при этом, конечно, Казахстан, опять же, ввиду своих политических обстоятельств, внутриполитических, пытается вести себя сдержанно, одновременно сотрудничать как с Россией, так и с Западом.
В Москве излишне политизируют сотрудничество между Казахстаном и странами Южного Кавказа, так считает генеральный директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Говоря об интересах Казахстана на Южном Кавказе, нужно учитывать проблемы, с которыми столкнулась сейчас казахстанская экономика. Все-таки узость внутреннего рынка, она подталкивает Казахстан к тому, чтобы банки, крупные компании к выходу на внешние рынки, в том числе на рынки стран СНГ, в том числе наиболее привлекательные для инвестиций проекты. Не только, кстати, страны СНГ, но и Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Ближний Восток, Передняя Азия. Все это направления, в которые могут пойти потенциально казахстанские инвестиции. Но дело-то в том, что мы в России смотрим на проекты совместные с Грузией и Азербайджаном не с точки зрения экономики. По большому счету для обывателя это абсолютно все равно. Ну, вкладывал бы Казахстан деньги в Кувейт, ну что от этого России? Ну, только можно приветствовать, да, стремление соседа расширять диверсификацию инициировать собственные активы. А здесь это политический отчасти вопрос. Никто не смотрит там на зерновые контракты, которые существуют между Азербайджаном и Казахстаном. А мы смотрим на Баку-Тбилиси-Джейхан. Грузинская тема, опять-таки, потому что, понятно, Грузия – это сейчас тема очень острая для российской политической элиты, и даже экономические контакты Казахстана с этой страной все равно смотрятся через совершенно иную призму. Средства массовой информации иногда придают этим контактам намеренно политизированный характер. Хотя на самом деле это просто реальное желание Казахстана шире входить в рынки тех государств, которые могут представлять потенциальный интерес для казахстанских инвесторов. И Баку-Тбилиси-Джейхан – это политический проект ровно настолько, насколько мы считаем его политическим.
Казахстанские эксперты убеждены, что для их страны южнокавказское направление вторично по отношению к российскому, центральноазиатскому и китайскому. Слово директору Алма-Атинского центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрею Чеботареву.
Южнокавказское направление здесь, скорее всего, идет вторым эшелоном и, скорее, как в качестве своего такого альтернативного направления, если возникнут какие-то спорные вопросы в отношениях с Россией, той же, с центральноазиатскими партнерами.
По словам грузинского политолога Сосо Цискаришвили, активное сотрудничество между Астаной и Тбилиси не беспокоит Москву. Более того, он высказал мнение, что Россия использует некоторые казахстанские предприятия для проникновения на грузинский рынок.
Во многих компаниях казахских, которые владеют собственностью в Грузии, не менее 50% принадлежит именно российскому капиталу. Так что Казахстан, есть такая точка зрения, что является как бы прикрытием для российского капитала проникновений в грузинскую экономику, хотя и прямых примеров чисто российского капитала, который вольготно чувствует в Грузии, тоже немало. Соответственно, политики Грузия декларирует стратегический вектор в сторону Запада, а в экономике реально абсолютно отличается от этого. Экономический вектор однозначно направлен на север, при том грузинская государственная собственность, она отдавалась не частному капиталу, а чаще российскому государственному капиталу. То есть собственность одного государства становилась собственностью другого государства. Это вряд ли можно назвать классическим видом приватизации, к чему так стараются прибегать грузинские власти. Но, тем не менее, это реалии. Параллельно мы наблюдаем за какой-то очень уж согласованным действием властей России и Грузии, нагнетая и обостряя обстановку в Абхазии. Конечно, они делают Грузию наименее привлекательной для капитала непрозрачного происхождения. Параллельно российский капитал в этих условиях, приближенных боевым, чувствует себя спокойно и завоевывает все более серьезные позиции в грузинской экономике.
Экономические аналитики уже обратили внимание на то, что казахстанские инвесторы буквально атаковали грузинскую экономику. В прошлом году в Грузии стали говорить о Казахстане как об инвесторе номер один. Позапрошлом году Астана вложила в экономику Грузии около 142 миллионов долларов, что, по оценкам экспертов, составляет около 20% всех инвестиций. Причины повышенного внимания к грузинскому рынку кроются в том числе и в непростом положении дел казахстанской экономики. Слово генеральному директору информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
В Казахстане сейчас строительный рынок фактически умер, потому что возникли проблемы у банков с ипотечным кредитованием, и Астана и Алматы сейчас превратили в зону мертвых строительных площадок. Поэтому нужно вкладываться, искать ресурсы для того, чтобы вкладывать деньги в какие-то привлекательные для инвестиций проекты, чтобы страховать собственные риски уже внутри страны, потому что в Казахстане многие сейчас живут в ожидании того, что осенью вот все рухнет и будет плохо и по банкам, и по недвижимости. Поэтому инвесторы, конечно, стремятся найти инструменты, привлекательные для вложения собственных капиталов.
В России некоторые эксперты склонны объяснять крепнущее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном идеи о заключении союза между тюркоязычными государствами. Так называемый Пантуранский союз, по словам некоторых политиков и политологов, могут объединиться на основе конфедерации тюркоязычные народы, проживающие от Балкан и Крыма до Восточной Сибири и Западного Китая. Алексей Власов утверждает, что сегодня для казахстанского общества куда важнее западные идеи, чем пантуранские.
Казахстанская элита, она более прагматична. прагматично. Сейчас вообще, мне кажется, вот уже прошло время романтических проектов, которые были в начале 90-х годов. Опять-таки, это мое личное ощущение. И тюркская идея, она имела шанс, но она по ряду причин не реализовала себя в период между 92-м и 94-м годом, когда и в Азербайджане особенно, и в Казахстане чуть в меньшей степени, и в Туркмении даже эту идею реально можно было каким-то образом реализовать. Говорить сейчас о том, что возможен ренессанс пантюркизма, я думаю, что для этого уже не хватит ресурса даже не материального. Во-первых, молодежь уже, она больше вовлечена в систему западных ценностей. Болонский процесс, Балашак, на котором воспитывается элита казахстанская, это не тюркские идеи. И даже не российский вектор. Это западные ценности, западные стандарты качества жизни, западное образование. И это та реальность, с которой нужно иметь дело.
Пантуранская идея опасна для Казахстана, убежден глава Центра исследований «Запад-Восток» Арастун Руджлум.
Пантуранистические настроения в Казахстане, ориентация политики может привести к очень серьезным внутренним разногласиям в Казахстане, население которого почти наполовину состоит из неказахского этноса. Думаю, что этот фактор сегодня, если даже он имеет место, то, скорее всего, в форме каких-нибудь намеков на будущее.
А вот что думает об этом директор Алматинского центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.
Даже четыре вот центральноазиатские страны, исключая вот Туркменистан, пытаются создать свой центральноазиатский союз, никак не могут договориться между собой, то тем более создать союз с теми, которые непосредственно не граничат, то есть с Турцией и Азербайджаном, это вообще нереально.
И еще об одной тенденции, как подчеркивают эксперты, говорит укрепление связи между Казахстаном и странами Южного Кавказа. Это ослабление роли СНГ, неспособного предложить универсального механизма полноценного сотрудничества для своих членов.
О партнерских связях между Казахстаном и странами Южного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Суд в Архангельске признал виновным в превышении полномочий бывшего начальника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Игоря Болотина. Суд обязал его заплатить штраф 70 тысяч рублей. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. В частности, Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеддарипа Алиева. Машина, за рулем которого он находился, была обстреляна в понедельник вечером. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в Центральную районную больницу госпитализированы 16 детей. Состояние детей легкой и средней тяжести. Предварительный диагноз – острое кишечное инфекционное заболевание. Президент Франции Николя Саркози завершил визит в Израиль. После переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана Саркози заявил, что содействие образованию палестинского государства – это один из приоритетов Франции. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. Парламентская ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность ухудшением положения с правами человека в Азербайджане и призвала освободить из заключения оппозиционных журналистов и узников совести. В Багдаде при взрыве были убиты 4 американца и 6 иракцев. Около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли двое военнослужащих и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем объясняется агрессивность футбольных болельщиков? И почему большинство родителей не знают, как построить отношения со школой? Чемпионат Европы по футболу в Австрии и Швейцарии пока проходит без эксцессов, нередко сопровождающих подобные мероприятия. Правда, поддержание порядка на стадионах и вокруг них требует колоссального напряжения со стороны организаторов, а главное – сил безопасности. Массированное присутствие полиции порой напоминает военные маневры. Впервые в истории чемпионатов в местах проведения встреч развернуты отряды полиции из тех стран, откуда ожидается наплыв болельщиков. Это связано и с языком общения, и с более уважительным отношением граждан к своим стражам закона. Но в связи с проходящим чемпионатом позволительно задаться вопросом, с чем связана повышенная агрессивность именно футбольных болельщиков, которая в прошлом нередко принимала такие уродливые формы, как массовые драки, порой приводящие к человеческим жертвам. Ответ на этот вопрос ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
Футбол, как известно, зародился в Англии, стране, где в спорте высшим законом всегда был принцип «fair play» – честной и корректной игры. Парадоксально, но факт, что не менее известно в мире другое английское словечко – «хулиган». Именно так называют там агрессивного болельщика, всегда готового вступить в драку с болельщиками противника. В русском языке слово «хулиган» прижилось в переносном значении, а для обозначения футбольных болельщиков существует термин «фанаты», что сути дела не меняет. Практически все государства Европы вынуждены бороться с опасным социальным явлением – перерождением молодежных объединений, складывающихся вокруг футбольных клубов, в хорошо организованные группировки, для которых футбол является лишь отдушиной и предлогом для агрессивности и насилия. В последнее десятилетие явственно выявилась еще одна опасная тенденция. Объединение фанатов становится убежищем для неонацистской и российской идеологии. Поскольку футбол как игра зародился в Англии, к тому же именно английские болельщики еще недавно пользовались репутацией самых задиристых драчунов в мире, начнем с описания того, как в Великобритании борются с этим социальным недугом. Из Лондона сообщает Елена Воронцова.
Британия давно печально известна футбольными болельщиками, готовыми затеять драку на стадионах своих и чужих городов. Совсем недавно сильно пострадал город Манчестер. Приехавшие посмотреть на игру питерского «Зенита» и «Рейнджерс» из Глазго болельщики оставили центр города под толстым слоем пивных банок, мусора и еще более неприятных веществ. Однако нельзя не отметить, что во всей Великобритании принимаются меры для борьбы с футбольным хулиганством. И потому за последние годы жестоких драк с жертвами стало существенно меньше, говорит глава полиции портового города Халл Грэгом Терри. Мы имеем полномочия останавливать и проверять отъезжающих из Британии в канун матча. У нас две главные задачи. Во-первых, обнаружить тех, о ком уже известно, кто уже имел предупреждение или был арестован за нарушение общественного порядка и хулиганство, и воспрепятствовать их выезду из страны в день матча. И второе, определить тех, кто, по нашему мнению, из-за своего поведения в прошлом может потенциально устроить беспорядки. Я надеюсь, что наши объявления, сделанные еще до матча, отобьют желание у этих лиц отправляться в дорогу. Мы здесь в интересах тех, кто хочет насладиться игрой в безопасности со своими близкими. Мы проверяем в порту тех, кто ранее был судим за хулиганство, и можем запретить им ехать на матч. Законодательство, определяющее такие действия полиции, было выпущено в 2000 году, после того, как в Бельгии после чемпионата Европы было задержано свыше 800 человек, преимущественно британцев, и еще 200 высланы из страны. Потенциальные хулиганы могут быть задержаны на срок до 5 дней, и им может быть запрещено посещение заграничных футбольных матчей на срок до 10 лет. Этот закон подвергался серьезной критике, как ограничивающий свободу передвижения. Внутри Британии полиция настойчиво вычисляет и преследует хулиганов, независимо от того, как давно они участвовали в побоище между болельщиками. Здесь опять играют роль современные технологии. Все стадионы страны оборудованы большим количеством камер наблюдения, и полицейские проходят регулярные тренировки, позволяющие им быстрее определить людей, заснятых на видео в ходе беспорядков. В последние десятилетия полиция активно сотрудничает с футбольными клубами и прочими общественными организациями, связанными с футболом. говорит Керри Ашвуд, президент траста футбольных болельщиков графства Нотс. Футбол – это игра, вокруг которой всегда кипели страсти, но есть границы, которые нельзя переступать. Если кто-то переходит эти границы, они должны нести ответственность. Для тех, кто позволяет себе хулиганские выходки, рано или поздно настанут очень тяжелые финансовые последствия, и их репутация будет повреждена. Я призываю всех граждан, которые знают о лицах, нарушающих общественный порядок во время матчей, сотрудничать с полицией, чтобы искоренить это явление раз и навсегда. Таким образом, информация о возможных нарушителях, как правило, своевременно переходит от местной полиции к футбольному клубу и опять к полиции, работающей, например, на британском транспорте. Футбольные клубы, как и все остальные, заинтересованы в благополучной атмосфере вокруг матчей, не только ради имиджа своих команд и их допуска к играм, но и для привлечения молодежи в свои ряды. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
После бархатной революции Чехия, как и все другие бывшие социалистические страны, стала быстро догонять Запад не только по уровню жизни, но и по уродливым социальным явлениям, связанным с ликвидацией полицейского государства. И здесь футбольные клубы, всегда имевшие своих сторонников и противников среди молодежи, стали сталкиваться с насилием, агрессивностью, проявлениями расизма и неонацизма, по крайней мере, в жестикуляции болельщиков во время матчей. Меры безопасности при входе на стадионы были радикально ужесточены. Проводятся личные досмотры, отнимаются бейсбольные палки, ножи и заточки. И все же массовые драки случаются как в ходе матчей, так и после них. Недавно чешская полиция выступила с любопытной инициативой, которую я попросил представить пресс-секретаря Министерства внутренних дел Чехии Яну Маликову.
Министерство внутренних дел и полиция Чешской Республики, да и не только они, сознают, что проблема насилия на стадионах затрагивает интересы огромного количества людей. Мы понимаем, что без их участия полиция не в состоянии разрешить сложнейшую социальную проблему только лишь силовыми методами. На наш взгляд, значительную часть ответственности должны нести сами спортивные объединения и футбольные клубы, которые в прошлом целиком полагались лишь на вмешательство государственных сил порядка. Часто хромали именно меры предосторожности, за которые отвечают сами организаторы встреч. Журналисты обнаружили в ходе собственных расследований, что на некоторые стадионы можно проникнуть, имея при себе колющее, режущее оружие, кастет и другие предметы, которые можно задействовать в драке. Наше министерство выступило координатором круглого стола экспертов на эту тему, где были представлены не только наше министерство и полиция, но и сами футбольные клубы и другие ведомства, которых эта проблематика касается. В ближайшие дни мы вынесем на заседание правительства аналитический материал, имеющий форму концепции. Сейчас материал проходит стадию согласования между ведомствами. Материал представляет собой набор рекомендаций по принятию мер безопасности, предназначенные для футбольных клубов. На наш взгляд, действующее законодательство вполне самодостаточно, но оно не всегда последовательно применяется. В нашей стране проходит глубокое реформирование полиции, которое предполагает, что полиция будет задействована в первую очередь там, где в ней нуждаются граждане. Мы считаем, что обеспечение порядка на стадионах прежде всего обязанность самих организаторов матчей, и полиция не должна подменять собой частную охрану, нанятую ими. Футбольные матчи – это форма коммерческого предпринимательства, и предприниматели обязаны позаботиться о том, чтобы их бизнес не угрожал безопасности граждан. Полиция, разумеется, не слагает себя бремя охраны общественного порядка и в ходе таких состязаний будет находиться в состоянии повышенной готовности. Но, тем не менее, мы будем добиваться от организаторов большего вклада в обеспечение безопасности на месте.
А как борется чешская полиция с проявлениями российской и неонацистской идеологии на стадионах? Ведь невозможно допустить, чтобы вокруг футбольных клубов складывались преступные группировки с человеконенавистнической идеологией.
Есть несколько путей борьбы с этим явлением. То, что вы упомянули, является составной частью проблематики зрительского насилия. Мы добиваемся того, чтобы спортивные клубы интенсивно общались со своими болельщиками, находились с ними в постоянном контакте, знали о царящих среди них настроениях, знали их неформальных лидеров и авторитетов. Тех болельщиков, которые неоднократно допускали подобные выходки, были замечены в российской или нацистской жестикуляции – Организаторы должны раз и навсегда отлучить от клубной деятельности, не впускать их на стадионы. Ведь между владельцем стадиона, чаще всего спортивным клубом, который продает вступительный билет, и человеком, который билет покупает, возникают частно-правовые отношения. Продавец вправе требовать, чтобы покупающий соблюдал некие правила безопасности на частной территории, куда он допущен. Таким образом, вход на стадион – это не общегражданское право, это предмет сделки, которую клуб не обязан заключать. Организаторы матчей могут смело не впускать на стадионы заядлых нарушителей.
Так считает пресс-секретарь чешского министерства внутренних дел Яна Маликова. А каково мнение об этом явлении специалистов в области массовой психологии? Я связался с президентом Европейской ассоциации психиатров профессором Цирилом Хёшлом и задал ему этот вопрос.
Здесь мы имеем дело скорее с социальным явлением, чем с проблемой психиатрии. Самоотождествление молодого человека с тем или иным клубом – это не более чем весьма прозрачный и мнимый повод для того, чтобы дать выход своей врожденной или приобретенной агрессивности. Именно анонимный характер толпы позволяет этим людям вести себя как все, совершать поступки, которые были бы немыслимы в нормальных условиях. Футбольные матчи и другие спортивные состязания срабатывают как детонатор самых агрессивных наклонностей их характера. Стадион – это еще и место встречи болельщиков с себе подобными. В большой толпе у них возникает чувство повышенной защищенности и безликости. Я не хочу этим сказать, что психопатология не играет при этом никакой роли. Именно такая обстановка всеобщей безответственности становится точкой кристаллизации психопатических отклонений. То, что в других условиях остается скрытым в подсознании психопата и, может быть, даже никогда бы не вышло на поверхность, в толпе бесноватых болельщиков прорывается наружу в самых уродливых формах. В каждом из нас есть унаследованные задатки насильника и агрессора, но социальные нормы и культура поведения позволяют нам держать их под контролем. Именно накаленная обстановка игры, самоидентификация с командой и образ врага, воплощенный в противнике, спускают механизм стадионного насилия.
Но почему же болельщики некоторых футбольных клубов обращаются именно к неонацистской идеологии, а не к какой-то другой? Что их привлекает в жесте выбрасывания рук в нацистском приветствии, в татуировках, в российских лозунгах?
На мой взгляд, идеология, которая стоит за этим поведением, не более чем суррогат, своеобразная замена утраченным ценностям. В прошлом люди разделяли определенные религиозные, позднее национальные ценности, которыми оправдывались проявления агрессивности. Из-за них велись войны. Все эти мотивации давно улетучились не только в Европе, но и в Северной Америке. Постепенное исчезновение религиозного чувства – умаление национальной гордости и националистических страстей вместе с процессом европейской интеграции, следствием которого стало устранение границ между национальными государствами, общий дефицит идеологий, с которыми молодежь может отождествить себя, все это образовало нишу, которую заполнили новые идеологии, связанные с коллективным спортом, футболом. Мы имеем дело с эрзац-идеологией, с переключением агрессии на подставные объекты в порядке замещения старых идеологий, которые мы разделяем или разделяли в прошлом.
Таково мнение президента Европейской ассоциации психиатров профессора Цирила Хёшла.
О том, с чем связана повышенная агрессивность футбольных болельщиков, с экспертами беседовал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Учебный год в российских школах закончился. Многие родители только что определили своих детей в новые школы и с тревогой думают о том, как будут их дети не только учиться, но и чувствовать себя на новом месте. Тревоги не напрасны. Специалисты говорят, что родители в основном не готовы к встрече со школой, к выстраиванию отношений с ней. Почему? Как выстроить эти отношения правильно? Над темой работала Татьяна Вольская.
В школе нужна система государственно-общественного управления, говорит представитель Петербургского комитета по образованию Леонид Илюшин.
Школа ведь становится открытой или остается закрытой не только потому, что она этого хочет сама как администрация, еще и потому, что общество к ней обращается с таким запросом. Но общество свой запрос может сформулировать по-разному. Одно дело, когда это просто декларативная цель, провозглашенная, и совсем другое, когда этот запрос изнутри, со стороны родителей, чьи дети учатся в этой школе. роль. Мы хотим добиться того, чтобы, скажем, к сентябрю официально зарегистрированные сайты были у всех образовательных учреждений, имею в виду школы. Дальше уже будет процесс встречный, потому что, размещая информацию в открытом этом окошке, я вправе, как администратор школьный, рассчитывать и понимать, что она читается, что могут возникнуть вопросы. Если я там формулирую цель образования в моей школе, я там формулирую миссию своей школы, значит, я уже несу ответственность за то, каким образом пойдет или не пойдет диалог с родителями.
В Петербурге было даже проведено специальное исследование о взаимоотношениях родителей и школы, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического института имени Герцена Ирина Хоменко.
Родители сами оценивали свой уровень готовности на основе тех вопросов, которые мы им предлагали. Так вот, около 90% родителей не готовы к школе социально-юридической. 60% родителей, которых мы обследовали, не знакомы с законом об образовании. 15% родителей никогда не читали конвенцию о правах ребенка. Я уже не говорю о семейном кодексе, об административном кодексе и так далее. И вот те проблемы, которые очень часто возникают у родителей со школой, связаны прежде всего с тем, что родители плохо знают свои права и свои обязанности. Чему они должны учить своих детей, как они должны включаться в образовательный процесс, в чем больше всего родители не готовы к школе. Конечно, родители, большинство по их самооценке, не знают типы образовательных программ. То есть очень редко какой родитель может четко обозначить, по какой программе учится его ребенок, что он получит в результате этого обучения. В основном позиция родителей, она исходит, видимо, то ли от большого уровня доверия к школе, вот мы отдадим в хорошую школу, родители делегируют школе полномочия по обучению и воспитанию своих детей, не вникая вообще в особенности, каким образом это будет сделано. Еще одна тенденция, которую мы обнаружили в нашем исследовании, то, что очень большая часть родителей не умеют общаться со своим ребенком. То есть родители прямо заявляют о том, что им не хватает знаний, каким образом можно выстроить отношения с ребенком в период его адаптации к систематической образовательной деятельности. Еще одна тенденция, около 30% родителей боятся предстоящего общения со школой. Когда человек чего-то боится, у него есть два типа реакции. Одна пассивная, он пытается спрятаться. Вторая позиция – это позиция агрессии, когда родитель пытается отстаивать свои права или свои какие-то идеи такими активными способами, нападая на школу и систему образования в целом. 45% родителей считают, что их дети не будут справляться с учебой. Это опять же подтверждает наш вывод о том, что родители не знают особенности своих детей. То есть очень часто родители, прежде чем вести ребенка в школу, они, конечно, посещают психолога или какого-то специалиста, но очень часто родитель очень слабо себе представляет вообще реальные способности и возможности ребенка. От этого и уровень амбиций неадекватный совершенно, потому что родители пытаются направлять ребенка по своей траектории, как они видят его вот жизненный и образовательный путь. В то время как стоит говорить о том, чтобы вообще родители наконец посмотрели на своих детей и увидели, что способности и интерес ребенка – это разные вещи. И если он выбирает для ребенка школу, которая не соответствует его ресурсам, то тут мучаются все.
Можно сколько угодно говорить, родители должны. Но ведь и школа тоже должна хотеть диалога, говорит директор школы «Эпиграф» Елена Лялягина.
Мы его точно хотим. Мы понимаем, что нам так проще работать. Не потому, что мы такие продвинутые, а просто нам так будет проще. Мы избежим большого количества недоразумений, непониманий в отношениях и с детьми, и с родителями, если мы этот диалог начнем сами. Учить – это учить, на самом деле, а родителей нужно просто просвещать. У нас в школе, например, выходит газета. Газета школьная. Инициатива была, в общем-то, от детей, и в этой газете пишут в основном дети и для детей. Но мы понимаем, что это наш источник информации, который позволяет нам вести диалог с родителями, кроме сайта. Поэтому периодически, не могу сказать, что мы это делаем очень системно, но мы стараемся это делать. В начале учебного года мы проводим исследования по ожиданиям родителей, и в конце учебного года очень часто мы проводим опрос с родителями или с детьми, насколько эти ожидания оправдались. То есть некоторые родители из этих опросов и из этих газет узнают, что у нас, оказывается, в школе делается. Зная, что родители хотят от школы, мы можем либо менять их мнение, объяснять им, что вот это, к сожалению, мы не можем сделать, либо отвечать на их запросы. Действительно, большинство родителей хотят это качественного образования и спокойствия. На этапах начальной школы они готовы принимать участие во всем и везде и всегда. Чем старше становится ребенок, тем меньше интереса, но тем больше недовольства. Раньше дети приходили в первый класс и 10 лет учились в одной и той же школе. Сейчас очень много детей, которые по решению родителей в середине учебного процесса меняют школу. И вот здесь, вот, наверное, самое сложное, да, то есть это начинается работа с обманутыми ожиданиями. То есть если ребенок переходит из одной школы в другую, значит, что-то уже не состоялось. Это очень важно, вот выяснить, что не получилось, потому что не всегда виновата школа в том, что ожидания родителей не оправдались, а именно потому, что он не того ждал. Как-то они со школой не выстроили диалог о том, что будут ли исполнены все те желания, которые закладывались. Конечно, все хотят, чтобы было здорово, хорошо, чтобы ребенок учился на пятерке, чтобы в школе ему было весело, здорово и интересно, чтобы домашние задания были маленькие, а при этом в голове оставались очень большие серьезные знания, чтобы танцевали, пели, плясали и спортивные мероприятия. Но это сложно, и самый простой, наверное, выход из этой ситуации – это действительно вот обоюдное желание этот диалог выстроить.
Вместо живого взаимодействия родителей и школы часто выстраиваются управленческие пирамиды, говорит главный редактор московского журнала «Новые ценности образования» Ната Крылова.
Самое страшное, что ребенок часто оказывается погребенный этой пирамидой. Приходится напоминать все время, что существуют какие-то демократические нормы организации общества. Так называемая пирамидальная демократия у нас, она не способствует развитию. Очень небольшой процент школ, они открытые. И там есть и взаимодействие педагога, и ребенка. И, видимо, это какое-то накладывает все-таки свой отпечаток и на взаимодействие родителей и детей. Там, где жесткая школа, волей-неволей родитель вовлекается, и ребенок в эти жесткие отношения. Там, где эти отношения выстраиваются хоть в какой-то демократической логике, то там и успешность ребенка возрастает. Поэтому и ученые, и публицисты, журналисты, педагоги, они обращают внимание на характер взаимодействия. И здесь очень много способов сделать это взаимодействие действительно продуктивным. Но не все педагоги открыты этому. К сожалению, стиль управления, он диктует жесткие взаимоотношения между школой и родителями, потому что школа требует академических каких-то успехов. Дети все разные, как известно, и это мешает обучению. Должны быть разные отношения к ним, основанные на индивидуальности. А если этого нет, то начинает родитель требовать невозможного от ребенка, конфликт в семье возникает. Преодолеть это можно, только расширяя область обсуждения в школе, между педагогами. Потому что если об этом молчать и делать вид, что все нормально, то, конечно, оно так и будет дальше.
Для взаимодействия родителей и школы профессор кафедры педагогики Московского педагогического университета Татьяна Ковалева предлагает использовать старинную английскую систему тьюторства.
Есть такая технология, она известна давно, с 12 века в Англии. Тьюторство – это такое специальное сопровождение, которое позволяет ребенку выйти на индивидуальную образовательную программу. Очень модные слова про то, что человек должен понимать вообще, сам строить свою жизнь, надо ему не диктовать извне, а он должен как бы сам учиться. Дальше стоит вопрос, а вообще откуда берется культура выбора? С ней как-то надо работать с детства. И вот тьюторское сопровождение – это специальные такие способы, как ребенка вводить его в культуру выбора, как с ним обсуждать приоритеты, потому что он все может выбрать. Но этот выбор для чего? И у нас есть группа людей достаточно большая, которые 15 лет вообще в стране этим занимаются. В 12 веке в Англии, в Кембридже и в Оксфорде впервые появился такой опыт, что так начали работать со студентами.
Там до сих пор так работают?
Правильно. В мире педагогики есть разные профессии. Вот есть учитель или профессор, который знания передает. А тьютор – это педагог, который через обсуждение, вот тьюториалы, какая лекция приоритетна, на какой он должен идти, не должен. Вот теперь это тьюторство можно делать и в школе. У нас как бы есть специальные сайт TheTutor.ru, там объединено очень много групп, 18 регионов, кто этим занимается. Мы разрабатываем, как тьютор может работать в дошкольном образовании, то есть с родителями, например. Можно в начальной школе, в подростковой, в старшей, можно в вузе. В семье это, наоборот, очень сложно. Вот, например, сейчас очень сложная как раз проблематика, когда мы говорим о культуре передачи семейного дела. Есть корпорация, есть богатый отец, который всю жизнь положил на то, чтобы аптечное дело сделать. Теперь у него есть один сын, для него-то проблем нет. Все, сын должен продолжать его дело. Но сын-то должен иметь право прожить свою ситуацию, он может этим заниматься, потому что он чем-то другим хочет заниматься. И вот технологии, как вообще в семье можно понять, с одной стороны, не навесить ребенку, с другой стороны, проговорить, что ему важно. Я была на международной конференции в том году в Америке. Все, что у нас супер актуально. Там я даже говорить про это не могу, потому что они так живут, у них это в культуру все встроено. Там можно обсуждать какие-то новые способы, вот, которые созвучны этому времени. В России у нас, поскольку опыта индивидуализации не было, такого, чтобы мы вообще уважали культуру ребенка выбора. Взрослые знают опыт, не тебе сказали делать. Это может быть менее жестко, более жестко. То актуально это, конечно, очень здесь.
Внимание к семье в России повысилось, но все равно оно недостаточно, говорит Ирина Хоменко.
Оно, конечно, не выливается в какие-то глобальные масштабные исследования, которые бы позволили дать методические рекомендации не только системе образования, но и системе здравоохранения, но и системе социальной защиты. Потому что те все праздники, которые проводятся в год семьи, мне кажется, что их недостаточно. Да? Наконец, нужно посмотреть на семью как на междисциплинарный объект исследования и проводить политику государственную с учетом данных научных, серьезных, которые бы позволили не просто изучать какие-то локальные темы и проблемы, а посмотреть на семью в целом.
Говорила заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического института имени Герцена Ирина Хоменко.
Об отношениях родителей и школы рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли разгрузке российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения? Об этом говорим с правозащитниками Валерием Абрамкиным и Наумом Нимом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 1500 групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
мужчину, сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».